Девушка подняла на него затуманенные усталостью глаза и покачала головой. Дверь отворилась, и тихо вошел Рек. Кальвар Син в ответ на его молчаливый вопрос тоже качнул головой. «Но почему?» — сказал Рек. «Эта рана не опаснее тех, которые он получал раньше».
«Гангрена. Яд уже распространился по всему телу. Спасти его нельзя. Весь мой 40-летний опыт говорит о том, что он уже должен быть мертв. Его тело разлагается заживо и с поразительной быстротой.
Он крепкий старик. Сколько он еще протянет?»
«До завтра он не доживет».
«Как дела на стене?» — спросил Сербитар. Рек пожал плечами. Доспехи его были в крови, глаза выдавали усталость. «Держимся пока, но они проникли в туннель под нами, и воротам долго не устоять. Большое несчастье, что мы не успели замуровать их. Думаю, надиры пробьют брешь еще до темна. Они уже прорвались в калитку, но Хогун стойко обороняет лестницу. Вот потому-то я и пришел, доктор. Боюсь, вам опять придется перемещаться. Отныне госпиталь будет помещаться в замке. Как скоро вы сможете это сделать?»
«Откуда мне знать? Раненых подносят постоянно».
«Все равно готовьтесь. Тяжело раненых, которых нельзя переносить, нужно будет избавить от страданий».
«Что?» — вскричал лекарь. «Ты говоришь, что их надо убить?»
«Именно так. Переносите тех, кого можно, а остальные... Или вы думаете, что надиры пощадят их?»
«И все же я отправлю всех до единого. Если они умрут по дороге, это все-таки лучше, чем убивать их на койках».
«Тогда начинайте немедленно. Мы теряем время». Джилат и Тоги вместе с отрядом Хогуна обороняли лестничный колодец. На ступенькой грудой лежали трупы, но все новые и новые надиры лезли из-за поворота лестницы, переступая через тела. Хогун вспорол живот очередному, и тот упал, повалив идущего за ним. Тоги двумя руками рубанул второго по шее. Следом возникли еще двое, прикрываясь щитами из воловьей шкуры, а сзади напирали другие.
«Все равно, что вычерпывать море ведром», — проворчал Тоги.
Вверху надиры закрепились на стене, вбив клин в ряды дренаев. Оррин, увидев угрозу, бросился вперед с новой полусотней карнак. Внизу таран бил в гигантские ворота из дуба и бронзы. Ворота пока держались, но зловещие трещины уже змеились под скрещенными брусьями в середине, и дерево стонало под ударами. Оррин стремился к надирскому клину, рубя обеими руками и не помышляя о защите. Рядом упал дренайский воин с перерезанным горлом. Оррин полоснул по лицу его убийцу и отразил удар слева. До сумерек оставалось 3 часа. Лучник стоял на коленях на траве за стеной, разложив перед собой 3 колчана стрел. Неспешно наложив стрелу, он выстрелил. Надир слева от Оррина упал, пораженный в висок. Еще один пал от меча Оррина, и новая стрела сразила 3-го. Клин распадался под натиском дренаев. На лестнице Тоги перевязывал длинную резаную рану на руке, пока прибывшие на подмогу легионеры держали вход. Джилат привалился к камню, вытирая пот со лба.
«Долгий нынче день», — сказал он.
«И ему еще не конец», — проворчал Тоги. «Они чувствуют, что вот-вот возьмут стену».
«Да, как твоя рука?»
«Ничего. Куда теперь?»
«Хогун велел идти туда, где нужнее».
«Поди разбери, где нужнее. Я на ворота. Идешь?»
«Почему бы и нет?» — улыбнулся Джилат. Рек и Сербитар, расчистив участок стены, бросились на помощь Оррину. Линия защитников вдоль всей стены гнулась, но держалась.
«Если продержимся,
Пока они не отойдут перестроиться для следующей атаки, то, может, и успеем отвести всех за Валтери», — прокричал Орин пробившемуся к нему Реку. Еще час кипела битва, и громадный бронзовый наголовник тарана наконец пробил ворота. Большой поперечный брус поддался и с жутким скрипом вышел из гнезд. Бревно медленно отошло назад, освобождая путь воинам. Джилад послал гонца на стену уведомить об этом Река или любого из ганов, а сам с полусотней других встал у пролома. Качая головой из стороны в сторону, чтобы размять усталые мускулы плеч, он взглянул на Тоги. Тот улыбался. «Что тебя так насмешило?»
«Собственная дурь. Я пошел на ворота, чтобы передохнуть малость, а тут смерть в глаза глядит».
Джилад не ответил. «Смерть. Его друг прав. Те, кто стоит у ворот, не смогут отойти к пятой стене». Он ощутил желание повернуться и побежать, но подавил его. К чему? За последние недели он достаточно насмотрелся на смерть. Если он останется в живых, куда он пойдет? Что будет делать? Вернется в деревню, к зануде жене? Чтобы умереть беззубым дряхлым стариком, надоедающим всем рассказами о своей геройской молодости?
«Великие боги!» Вдруг воскликнул Тоги. «Ты только погляди на это!»
Джилад оглянулся. К ним по траве медленно шел друс, опираясь на молодую разбойницу Каэссу. Он шатался и чуть не падал, но она держала его. Они подошли ближе, и Джилад с трудом подавил ужас. Лицо старика вздулось и налилось багровой синевой, точно у двухдневного трупа. Люди расступились, а Каэсса направила друса в середину, вынула короткий меч и стала рядом с ним. Ворота открылись, в них хлынули надиры. Друс с великим усилием обнажил снагу. Он едва видел сквозь туман боли, и каждый шаг, пока девушка вела его, причинял ему новые муки. Она осторожно одела его, все время проливая слезы, и помогла ему подняться. Он сам заплакал тогда от нестерпимой боли.
«Не могу», — простонал он.
«Нет, ты можешь», — сказала Каэсса. «Ты должен».
«Такая боль!»
«Ты и раньше терпел боль. Борись!»
«Не могу. Это конец.
Слушай меня, будь ты проклят! Ты друс-легенда, а там умирают люди! Последний раз, друс, прошу тебя! Тебе нельзя сдаваться, как обыкновенному человеку! Ты друс! Ты можешь! Останови их! Ты должен остановить их! Там моя мать!» В глазах у него на миг прояснилось, и он увидел, что Каэсса безумна. Он не понимал, в чем причина, ибо ничего не знал о ней, но ощутил всю силу ее порыва. С усилием, исторгшим у него мучительной боль, он оперся на ноги и встал, ухватившись огромной рукой за полку. Боль усилилась, но теперь он уже рассердился, и боль только пришпоривала его. Он сделал глубокий вдох.
«Пойдем, малышка Каэсса, поищем твою мать. Только тебе придется помочь мне. Я не слишком твердо стою на ногах».
За воротами надиров поджидали дринайские клинки. Рек наверху получил известие о происшедшей катастрофе. Сражение на стене на время прекратилось. Все устремились вниз, в туннель ворот.
«Назад!» — крикнул он. «Все к пятой стене!»
Люди помчались по траве в улице Дельнаха, давно уже обезлюдевшие по милости друса. Тут между двумя стенами не было убойной земли. Тут по-прежнему стояли дома, покинутые и мрачные. Воины бежали к ненадежному укрытию пятой стены, не задумываясь о тех, кто остался у разбитых ворот. Джилат не упрекал их за это и, как ни странно, не питал желания присоединиться к ним. Только Орин на бегу заметил заслон у ворот и хотел повернуть обратно, но сербитар поймал его за руку. «Нет, не нужно. Это бесполезно». И они побежали дальше, а за ними гнались надиры, перебравшиеся через стену. В воротах шло побоище. Друс рубил и крошил точно по памяти. Тоги погиб. Короткое копье пронзило ему грудь. Джилат не видел, как он упал. Каэса же не сводила глаз с Друса, который один бился против 10 надиров. Смерть каждого врага она встречала улыбкой. 8-й. 9-й. Вперед выступил последний, 10-й. Каэса узнала бы его всюду, ибо он убил ее мать. У него была золотая серьга в ухе и шрам от лба до подбородка. Подняв меч, она бросилась на него и проткнула ему живот. Коренастый надир повалился навзничь, увлекая за собой девушку, и чей-то нож вонзился ей между лопаток, но она не почувствовала этого. Все грабители убиты, и ей больше ничего не грозит, впервые со времен ее детства. Сейчас из-за деревьев выйдет мать, они пойдут домой, накормят до отвала Друса и будут смеяться. И она споет. Обязательно споет. Рядом с Друсом осталось всего 7 человек, и надиры окружили их. Копье прошло Друсу сквозь ребра, пронзило легкое. Снага дал смертельный ответ, отрубив руку копейщика. Тот упал, и Джилат добил его ударом в горло. Потом упал и сам Джилат, сраженный в спину, и Друс остался один. Надиры отступили, и один из начальников вышел вперед. «Помнишь меня, побратим смерти?» Друс вырвал копье, торчащее в боку, и отшвырнул прочь. «Помню, толстобрюхий, ты приезжал к нам послом. Ты сказал, что заберешь мою душу, однако вот я стою здесь, а ты умираешь. Что скажешь на это?» Друс, внезапно вскинув руку, метнул снагу, и топор расколол голову гонца точно тыкву. «Скажу, что ты слишком болтлив», — произнес Друс. Он упал на колени и увидел, как вытекает из него последняя кровь. Рядом с открытыми глазами умирал Джилат. «Хорошая штука жизнь, верно, парень?» Вокруг них неподвижно стояли надиры. Друс поднял глаза и сделал знак одному из воинов. «Эй, парень!» — с гортанным выговором сказал он. «Подай мне топор». Надир немного поколебался, потом пожал плечами и достал снагу из головы убитого. «Дай сюда», — приказал Друс. Он видел, что молодой надир хочет убить его же оружием. Но чей-то голос пролаял команду, молодой воин дрогнул, подал Друсу топор и отошел. У Друса заволокло глаза, и он уже не видел возникшей перед ним фигуры. «Ты славно сражался, побратим смерти», — сказал Ульрик. «Теперь можешь отдохнуть». «Останься у меня хоть капля силы, я зарубил бы тебя», — промолвил Друс, пытаясь приподнять топор, но тот оказался слишком тяжел. «Знаю. Я не знал, что меч на гуше был отравлен. Веришь ты мне?» Друс кивнул головой и повалился лицом вниз. Так умер Друс-легенда.